Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня очередной обзор писем. Обзор писем, которых мы получаем очень много. И я сегодня попытался рассортировать их по темам, вызывающим наибольший интерес у наших радиослушателей. И попробую построить передачу на диалоге между вами, то есть между радиослушателями, потому что очень любопытные бывают столкновения мнений, представлений именно в ваших письмах. Я это вижу, потому что я читаю письма, а многие даже не догадываются о том, что все не так просто с почтой неизвестной планеты. Поэтому тема, которую я сегодня выбрал, это японские восточные боевые искусства, новая хронология Фоменко-Носовского, Вашкевич, русский, арабский язык, Высоцкий и секты, тоталитарные и не совсем тоталитарные. Вот эти темы, помимо, конечно, здоровья, которые освещены в ваших письмах, ну, в наибольшей степени и с наибольшим эмоциональным накалом. Начну я с письма Фокиной. К сожалению, имени отчества не могу вам сообщить, потому что не указано. Из города Саяногорск, республика Хакасия. Тут что интересно, вообще во всех письмах интересно, попробуйте поставить себя на мое место, когда я открываю письмо и начинаю читать, то начинаю общаться с информацией, с эмоцией и с восприятием людьми тех вещей, которые мы делаем, в том числе в этой студии, вообще в рамках проекта «Неизвестная планета». Итак, вот что пишут. Андрей, вы серьезный человек, грамотно ведущий, но где вы отыскали этого очередного колдуна, практического психолога? Подумать только, этот Сергей Ключников изучал свое ремесло по индийским ламам, тибетским йогам и даосской практике, ездил в Индию и привез всю эту мерзость сатанинскую к нам. Если бы вы, наш народ и сам Ключников понимали, куда вошли, то ужаснулись бы. Вот такое письмо, оно не то что частое, но достаточно нередкое. Я еще раз повторю, каким образом мы гостей отбираем на наш эфир, тем более, если это касается таких достаточно тонких и чувствительных сфер, как психология, целительство и так далее. Мы все эти вещи проверяем на себе. То есть, прежде чем разговаривать с Нарбековым, я сам ходил на его курсы. Есть еще несколько персонажей, которых я не приглашаю сюда. Я просто смотрю, чем они занимаются, и с помощью своих коллег и друзей решаю, стоит ли их показывать на огромную аудиторию. Так вот, Сергей Ключников вполне адекватный человек, он никакой не колдун. Он издатель, в том числе и действительно практикующий психолог, тренинги которого многим людям помогают. И очень важно, на мой взгляд, понимать, каким образом можно отличать тоталитарные секты, есть такое сложное словосочетание, от каких-то других способов познания окружающей действительности. Есть очень легкий и доступный способ распознавания такого рода вещей. Так вот, если некий человек, которого можно называть себя инструктором или учителем, если он дает вам новые знания, и вы эти знания способны самостоятельно применять в своей жизни без ущерба для вашего и окружающих вас людей здоровья, то это не тоталитарная секта, так скажем. Если существует некий круг людей, которые навязывают вам некие учения и утверждают, что без знания, которое содержится внутри вот этой секты, вы не сможете продолжать нормальную жизнь, то знайте, что это действительно опасная такая общественно-социальная конструкция. То есть, либо вас человек учит удить рыбу, либо всякий раз, когда вам нужно поймать рыбу, вы должны приходить и еще платить деньги за то, чтобы вам дали удочку и чтобы вы наловили рыбу. Тут все достаточно просто, и, собственно, вот механизм распознавания достаточно простой. В связи с этим интересное письмо Марии Ивановны Мориной из Ростова-на-Дону. В первые годы перестройки к нам в город приехали «учителя», в кавычках из большой буквы, два англичанина и индиец. За определенную плату в течение 6 дней в школьном зале собиралось до 300 человек слушать науку о медитации. На 7-й день по одному входили в комнату, где один из учителей шепотом называл мантру, о которой никому нельзя говорить. Все это приводило лишь к расстройству памяти. Возможно, есть и позитивные виды медитации, но не этот. И вот, Мария Ивановна, на самом деле сразу вспоминается сцена из «12 стульев» или «Ильф Петров», когда Остап Бендер общался тоже с таким продвинутым гуру, который за деньги предсказывал судьбу. Кстати, по поводу такого рода курсов могу вам сразу сказать. Настоящие курсы или близкие к настоящим курсы психологического тренинга, например, не берут деньги вперед. И более того, существует такая система гарантированного возврата денег в случае, если клиенту не понравилось, он в любой момент может прекратить этот курс. Вот если эта система работает,
То есть вы приходите и говорите: я хотел бы заняться психологическим тренингом. Вам говорят, это стоит 300 рублей. Но если вам не понравится, вы на любом этапе этих курсов можете уйти. Вот попробуйте задать вопрос организаторам такого рода курсов. Если они не согласятся или удивятся, или более того, озлобятся, вы сразу поймете, что здесь что-то нечистое, и люди работают только исключительно за деньги. Мария Ивановна пишет еще, кстати, очень важную вещь. Я считаю, что лучшим способом сосредоточения является наша православная молитва со всем сердцем, со всей душой. Бернард Шоу сказал: я боюсь фанатиков, которые убеждены, что постигли истину и готовы уничтожить всех с ними несогласных. Надо придерживаться своих тысячелетних традиций, а заморскими только интересоваться с целью расширения своего кругозора. Мария Ивановна, целиком и полностью с вами согласен. И поэтому вот такой диалог между Фокиной и Марией Ивановной. Вот то, чем мы занимаемся, так или иначе вызывает некий резонанс и заставляет наших радиослушателей формулировать свое отношение. Это очень важно, на мой взгляд, это одна из задач неизвестной планеты как информационного проекта в целом. Заставлять или помогать, или стимулировать людей формулировать свое собственное отношение к тем или иным явлениям.
Все может быть.
Галина через интернет нам пишет после передачи о Рене Геноне, французском философе, которого, кстати, представлял тот самый Сергей Ключников. Галина пишет: ваши попытки абсолютно все свести к символике несколько излишни. Действительно, геометрические фигуры заключают в себе некую символику. Чаша Грааля, несомненно, символ, хотя легенда, возможно, имеет в основе и евхаристическую чашу Тайной Вечери, увезенную Иосифом Аримафейским, земным отцом Иисуса, в северные края. Имена тоже символы. Кстати, «ной» происходит от еврейского глагола «утешать», «успокаивать», и к русскому слову «новый» не имеет значения. Иосиф – умножение, прирост. Ковчег Ноя был найден не однажды. Подчеркну это. Ковчег Ноя, пишет Галина, был найден не однажды. И если вашему собеседнику Бог этого не позволил, то заявлять в эфире, что это миф, просто несерьезно. Вообще, по поводу символики, мы готовим большую документальную работу на видео, то есть целый сериал. Мы пытаемся разобраться с механизмом возникновения символизма в тех или иных традициях и культурах народов мира. И разобраться с интерпретациями и трактовками вот этих символов на протяжении достаточно протяженных отрезков времени. Дело в том, что символика претерпевает в головах людей значительное искажение, так скажем. Вот, например, мы берем свастику, да, всем известную. Ее можем трактовать как угодно и трактовать ее в соответствии с историей 20 века, но при этом не знать о том, что сотни миллионов людей, причем и в России, тоже использовали и используют свастику или свастикоподобные кресты, нельзя. Нельзя об этом забывать. Так вот, по поводу Ноева ковчега, но могу вам рассказать такую историю. Мы сейчас ведем переговоры с британскими и американскими продюсерами на предмет показа нашего фильма «В поисках Ноева ковчега» и «В поисках смыслов показа за рубежом». Так вот, я очень долго пытался объяснить своим коллегам англоязычным, что, может быть, Ноев ковчег – это не совсем судно, а может быть, совсем не судно, что, может быть, это некий символ, который присутствует в культурах, традициях разных народов мира в различных интерпретациях. Так вот, американцы, англичане не сразу меня понимали. Потом, когда мы им показали кино, они сказали: да, что-то в этом есть. А в нашем фильме мы как раз рассказываем о том, что на Арарате две экспедиции неизвестной планеты ничего не обнаружили, но зато вот наши исследовательские изыскания в области изучения текстов Библии, Корана, текстов древних майя, даосов, египетских текстов коптской церкви навели нас на мысль о том, что вряд ли может быть кораблем. То есть корабль, наверное, и мог бы быть, но он в любом случае не мог быть назван, условно говоря, Ноевым ковчегом до того, как появились эти тексты. Потом, когда этот символ получил некое словесное воплощение, действительно, почему бы какой-нибудь Титаник не назвать Титаником? Новая хронология Фоменко-Носовского действительно вызывает много споров, продолжает вызывать, и, собственно говоря, когда меня спрашивают, и в том числе в письмах, как вы относитесь к этому, у меня нет однозначного ответа. Я вижу, что академик Фоменко и Глеб Носовский, математики, подчеркиваю, проделали грандиозную работу, которая вскрыла огромное количество несоответствий, натяжек в традиционной истории, которая описана и в учебниках, и в популярной литературе, и в научной литературе. Они это вскрыли. Их реконструкции по ряду направлений вызывают много вопросов. Некоторые из их моделей вполне приемлемы, но однозначного ответа нет. И они сами же, и Фоменко, и Носовский, никогда не утверждали и не утверждают, что их выводы окончательны. Я думаю, что их выводы уже сейчас могут быть окончательными в той части, которая касается понимания, что традиционная история в сегодняшней трактовке во многих местах сшита белыми нитками и не может просто соответствовать реальному ходу исторических событий. С другой стороны, есть много людей, которые утверждают, что хронология развития цивилизации вообще не имеет никакого значения в нашей современной жизни, потому что неважно, существовало ли человечество миллионы лет, десятки тысяч, тысячи или там сотни лет, да. Фоменко и Носовский утверждают, что те источники, которые введены сегодня в обиход, они не могут быть более старыми, чем 500-600 лет. И, собственно говоря, вот источника веческая база, их она практически безукоризненна, потому что, если говорить о текстах, то действительно не существует реальных текстов, о которых достоверно можно было бы сказать, что они относятся к 2000 году до нашей эры. Нет таких текстов, и историки это прекрасно понимают. Но нам остается много «но», и мы продолжаем разбираться, причем существует много различных других направлений в исторической науке. Я согласен с профессором Ершовой, который на передаче рассказывал у нас о том, что историю человечества необходимо изучать на междисциплинарном уровне, для того, чтобы понять, как, почему и зачем. Возможно, понять, зачем человечество существует, нужно знать очень много и применять знания из самых разных областей. Вот, собственно говоря, мы пытаемся разобраться и в этом.
Неизвестная планета.
Я готов поспорить с Всеволодом Кузнецовым из Саратова, который написал нам следующие строки. «О многих событиях мы никогда не узнаем. Следовательно, надежной фактической основы для точных исторических реконструкций нет и не будет. Зато появляются просто необозримые возможности для различных предположений, экстраполяций и просто домыслов, не подкрепленных точными фактами. Трудно предположить, что Фоменко и компания этого не знают. Тогда почему же свою интерпретацию они представляют как окончательную истину? А с каким апломбом говорит господин Носовский? Создается впечатление, что он лично присутствовал при всех великих исторических событиях, начиная с рождения Христа. Перестаньте вешать свою псевдоисторическую лапшу на уши неискушенных слушателей». Вот все, вот как раз об этом и говорю, что они-то предлагают интерпретации свои, причем даже иногда по некоторым вопросам интерпретации различные, то есть многовариантные. И ни в коем случае они не представляют эти свои интерпретации и трактовки как окончательную истину. Насчет апломба Носовского не знаю, не уверен. Лапшу мы не вешаем. Вот видите, вы же искушенный слушатель, поэтому вы знаете, и вам эту лапшу повесить невозможно. А нам этого делать просто незачем.
Здесь все по-другому.
И продолжаем. Леонид Шаповалов из Киева пишет: «Являюсь сторонником идеи новой хронологии. Предлагаю исследовать исторические места в Крыму, в частности Мангуб-Кале. Там много надгробных камней с арабскими надписями, а также каменные то ли стоянки, то ли караимские молитвенные сооружения. Кроме того, у Фоменко Носовского ни в одной книге нет подробного и связанного рассказа об истории Киева». Вот, уважаемый Леонид Шаповалов, могу вам сказать, что в последней книге «Начало Ордынской Руси» есть не очень большой фрагмент по Киеву. Что касается Крыма, да, это одна из ключевых точек вообще на карте средневековой и, может быть, даже древней европейской цивилизации. И там действительно нужно продолжать проводить исследования. Я знаю, что археологи работают, и мы попытаемся летом туда съездить для того, чтобы снять фильм об археологических раскопках в Крыму, и попытаемся разобраться в том числе и с арабскими, и татарскими надписями, и армянскими надписями, и многими-многими другими. Крым – это очень интересное место. Мне кажется, даже не менее интересно, чем, например, Италия. Ну, вообще, как любое морское побережье, будь то Средиземное море или Черное.
Все это мы видели своими глазами.
Мы много ездим по свету, снимаем документальных фильмов, я имею в виду «Неизвестную планету», и действительно несколько раз ездили и в Японию, и в Китай, и во Вьетнам. Очень интересно для нас изучать феномен восточных боевых искусств, потому что действительно вещь такая неоднозначная. в том числе с точки зрения хронологии возникновения и введения в широкий обиход, популяризацию и так далее, и с точки зрения философии и образа жизни. Вот в связи с этим очень интересное и показательное письмо от Василия Леонидовича Зайцева из Костромской области. Вы в трех передачах рассказывали о карате и восточных единоборствах, но ничего не рассказываете о русских. Были такие единоборства, как спас-казачий, медвежий стиль, славяно-горецкая борьба, воссозданная Беловым, русский кулачный бой, техника боя древних славян скобарь или ломание веселого боя на палках и ножах, тверской стиль рукопашного боя, школа выживания Кадочникова. Медвежий стиль, пишет Василий Леонидович Зайцев, применялся в опричнине Малюты с Куратовым. Не могло не быть у нас своих единоборств и духовной школы в них. Мы же всю нашу историю воюем. Вот, на самом деле, очень интересная тема. Я знаю многих людей, которые тоже считают, что все это у нас есть, было, может быть, даже будет. Феномен Японии и Китая в этом отношении заключается в том, что их восточные боевые искусства, они даже специально такой термин применяют, не единоборство, они любят говорить, что это искусство, широко распространяются на Западе как самими китайцами и японцами, так и западными представителями, начиная с целителей и заканчивая Голливудом. И там очень сложно, на самом деле, определить, что исконное, а что было развито совсем недавно и продолжает развиваться прямо сейчас. Был у нас Сергей Якунин, один из ведущих в мире специалистов по восточным боевым искусствам, обладатель какого-то совершенно сумасшедшего восьмого дана, их всего там 10, вот, и всего 2 человека, которые обладают этим восьмым даном, черный пояс. Так вот, это действительно уникальные люди. Каким-то образом именно восточные техники помогли им добиться тех результатов. Сейчас они успешно передают свои способности, умения молодым ребятам, причем не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения воли и духа. И Сергей Якунин всегда подчеркивает, что для него, как и для его последователей, самое главное – это воспитание духа, а не просто красивое махание руками, ногами или воспитание возможностей без воды, без еды жить по 7-10 дней где-нибудь в пещере. И вот Николай Александрович Пересадин из Луганска написал интересное наблюдение. О медитациях Якунин говорил мало, но самое существенное. Равно как и о культуре Японии, ее отношение к духу, здоровью, традиции. Когда-то в Останкино я наблюдал нашего японоведа Владимира Цветова. Помните его книгу «15-й камень сада Рюандзи»? От него исходили токи добра, участия, понимания. Вот что значит долго прожить на Востоке. Жизнь мне подарила счастье общения с замечательным человеком, комментатором Николаем Ивановичем Агаянцем. Думаю, о нем помнят ваши коллеги. Я какое-то время жил в его семье, и он подарил мне китайскую пиалу с рисовыми зернышками. Знатоки знают, что это такое. Видите, вот это тот самый символизм, который на самом деле присутствует и в русской традиции, и в славянской традиции, да? Но каким-то образом традиционные вещи, которые приходят из-за рубежа, иногда либо подаются как-то более внятно, либо просто из-за того, что они приходят из-за рубежа, на них обращают больше внимания. Вот посмотрите, какой красивый образ. Николай Александрович написал: китайская пиала с рисовыми зернышками. Так что попробуйте сами подумать, что это означает в китайской традиции, при том, что у нас тоже есть такого рода вещи, которые, кстати говоря, вызывают огромный интерес у тех же японцев, китайцев. Я это знаю по себе, когда мне удается путешествовать.
В поисках смысла.
Еще одна тема, которая, я очень рад, вызывает большие отклики, это тема творчества Высоцкого. Я по-прежнему повторяю, что я уверен, убежден, что многие, или, скажем, некоторые, недооценивают роль творчества Владимира Высоцкого в нашей сегодняшней жизни в том числе. Потому что это настолько феноменальные тексты. Вот я как человек, как журналист профессиональный, могу сказать, что я с восхищением отношусь к текстам Высоцкого. Когда это еще облечено в форму песни, некой ритмики, плюс совершенно фантастические вибрации его голоса, это, ну, это что-то запредельное. Бывает. Но, с другой стороны, никогда не навязываю, не навязывал никому ничего, поэтому вот такой слушатель, подписался очень внимательный слушатель, я процитирую его с некими цензурными изъятиями, но просто важна мысль, на мой взгляд, важна, по крайней мере, не безинтересна. Романтизм порока и растления – вот пафос Высоцкого, который израстил целое поколение приблотненных. Цензура, переполняющих наши лагеря и создающих нетерпимую обстановку повсюду. Как можно матершинника, алкоголика, хулиганствующего диссидента делать кумиром нации? Недомыслие или злая воля радиожурналистов, спрашивает наш очень внимательный слушатель. Пока процитирую следующее письмо. Валентина Петровна Елецкая, село Успенское, Краснодарский край. Для нас сыном Высоцкий – это психолог. Он лечит, приглашает к размышлению любой песней. Он явился ко времени. Это ангел во плоти, пророк, приземленный к нам, порочным и слабым, чтобы понять истину, воспрянуть, находить в себе силы. еще одна точка зрения, уже цитированного мною Николая Александровича Пересадина. Вы попали в точку общественного интереса к феномену Высоцкого. Если Виногродский сравнил ее с Тарковским и Пушкиным, то я поднял бы планку на уровне Шекспира и Бальзака, всеохватность и интонационность. Брониславу, кстати, очень интересна его идея, надо оформить в виде статей или книгу. Ну и Алевтина Николаевна Шамарина из Новокузнецка пишет. Например, его слова «я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза» — это о гордыне, а не высоком уровне мышления. Вас как-то упрекнули в беспорядочности тематики передач, зато они дают пищу для размышления. Сейчас мало кто размышляет. Спасибо всем вам, всем, кто пишет на неизвестную планету. Я благодарен за все ваши мнения и стараюсь по мере возможности донести не свое мнение, а мнение того, скажем, информационного поля, в котором мне доводится общаться, и показать то разнообразие интересов, представлений, ценностей и стремлений, которые существуют в нашей стране благодаря вам, благодаря нашим радиослушателям, которых мы очень любим, уважаем и ценим. И, как всегда, ждем от вас писем. Наш адрес 125-040, Москва, на Радио России, передача «Неизвестная планета». Сайт в интернете neplaneta.ru.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать каждое воскресенье в 15:25 на «Неизвестную планету».